И несколько слов о погоде. На европейской территории России погоду будет определять атлантический циклон. По его южной периферии с западными потоками продолжит поступать воздух с запада, благодаря чему на большей части европейской территории России удержится аномально теплая погода. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 4-6 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, в течение дня понижение температуры до минус 3 градусов.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Наводнение в Санкт-Петербурге. Конкурс на самый сказочный замок Чехии. Как стать дирижером?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей сегодняшней утренней программы. В Москве в среду был зафиксирован температурный рекорд последних 50 лет. Дневная температура поднялась выше отметки в 4 градуса тепла. Причем сегодня, похоже, будет поставлен еще один новый температурный рекорд. Что это, глобальное потепление или временная аномалия? Об этом спорят ученые, и горожане, и просто жители России, и также всей планеты. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжение темы «Вопрос», который мы предлагаем нашим слушателям.
Радует ли вас теплая зима? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш в своем телеобращении к нации впервые признал, что допустил ошибку в своей иракской стратегии, не усилив американское военное присутствие в Ираке в прошлом году. Буш сказал, что намерен послать в Ирак дополнительно свыше 21 тысячи военнослужащих, чтобы помочь вывести эту страну из состояния близкого к анархии. И вот сейчас на прямой связи из Вашингтона наш коллега Алан Давыдов с некоторыми подробностями.
Здравствуйте, Никита. Итак, Джордж Буш признал ситуацию в Ираке неприемлемой для американцев и для себя лично. Президент сказал, что неся ответственность за допущенные в Ираке ошибки, он, тем не менее, будет стремиться не допустить провала, грозящего, по его словам, катастрофой для самих Соединенных Штатов. Буш назвал причины, по которым не удалось сохранить безопасность в Багдаде. По его словам, было недостаточно иракских и американских военнослужащих для того, чтобы обезопасить жилые районы, очищенные от террористов и повстанцев. На американских войска было возложено множество ограничений. Сейчас, по словам президента, американское командование рассмотрело новый план, учитывающий прежние ошибки. План включает в себя прежде всего резкую активизацию армии и полиции Ирака в обеспечении безопасности Багдада при усиленной поддержке американских войск. Для этого Буш намерен послать в Ирак еще 21,5 тысячи американских военнослужащих, что, согласно оценкам, обойдется дополнительно в 5 миллиардов 600 миллионов долларов. Раскрыв некоторые детали нового плана, Буш заметил, что добился от иракского премьер-министра Нури Аль-Малики заверение в том, что иракское руководство впредь не потерпит вмешательства в ситуацию противоборствующих иракских политиков и деятелей религиозных группировок. Вместе с тем Буш отметил, что успешная иракская стратегия должна выходить за рамки военных операций. Простые иракские граждане, сказал он, должны видеть, что военные операции сопровождаются заметными улучшениями в их жилых кварталах и в общинах. Поэтому Америка будет контролировать соблюдение иракским правительством заявленных им критериев, сказал Буш. И в этой связи он добавил, что правительство Ирака должно принять законодательство, в соответствии с которым каждый житель страны должен получить свою долю прибыли от добычи нефти. Правительство Ирака, сказал он, также потратит 10 миллиардов долларов из своих средств на проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры. И хочу в заключение сказать, что едва президент Буш закончил свое телеобращение о новой стратегии в Ираке, представители Демократической партии публично осудили его намерение послать в Ирак дополнительный американский воинский контингент. Демократы пообещали воспрепятствовать этому шагу при голосовании в Конгрессе. Никита.
Спасибо. На прямой связи из Вашингтона с нами был корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Вчера вечером российско-белорусский конфликт вступил в фазу урегулирования. Эта тема монополизирует внимание российских средств массовой информации. Хочу отметить сразу, что это уже третий день подряд центральная тема публикации в российских газетах. Итак, Белоруссия отменила транзитную пошлину на российскую нефть, а к вечеру должна начаться прокачка топлива по нефтепроводу «Дружба» в страны Евросоюза. Победила «Дружба», так озаглавлена публикация на первой полосе российской газеты. «Мы победили», вторит «Известия». Сразу после телефонного разговора Владимира Путина и Александра Лукашенко Белоруссия пошла на попятный. В Минске согласились выполнить требования России, отменили ту самую транзитную пошлину, которая стала яблоком раздора. Уже в 17:30 словацкая нефтяная компания «Транспетрол» объявила о том, что российская нефть снова пошла по трубопроводу «Дружба». Уступка Минска выглядит вполне логичной, особенно если представить себе последствия возможной торговой блокады Белоруссии, за подготовку которой уже было всерьез взялись в российском правительстве. Впрочем, переговоры еще не закончены, отмечают «Известия». Публикация на первой полосе издания озаглавлена «Телефонная трубка мира». С этим заголовком перекликается заголовок центральной публикации на первой полосе «Времени новостей», телефонопровод «Дружба». Издание пишет: «В продолжительную остановку «Дружбы» мало кто верил. Обеим сторонам она слишком невыгодна. Для России потери от приостановки транзита нефти через Белоруссию выливались в недополученную прибыль нефтяных компаний, негативный имидж непредсказуемого поставщика и серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом. И, конечно, в перспективу снижения добычи нефти. Белоруссии объективно конфликт тоже невыгоден. Если внешнеполитический аспект руководству страны, которое в Европе называют изгоем, судя по всему, почти безразличен, то экономически его не может не волновать. Очевидно, именно эти обстоятельства и вынудили господина Лукашенко позвонить Владимиру Путину». В эту бочку меда «Время новостей» добавляет ложку дегтя. Вторая публикация на первой полосе издания озаглавлена «Страна невыспавшихся медведей». И речь идет в ней, как можно было бы предположить, не о единороссах, а о реальных медведях. «Жизнь россиян в наступивших году легче и безопаснее не станет», пишет издание. Такой вывод следует из традиционного ежегодного доклада МЧС о катаклизмах и напастях, ожидающих страну в 2007 году. Тайфуны, землетрясения, лесные пожары и наводнения. Всевозможные катастрофы, все это прогнозируется в лучшем случае на уровне прошлого года. Виновниками всего этого традиционно станут природный и человеческий фактор, причем последний приведет к увеличению не только техногенных катастроф, но и повлияет на природные факторы. В частности, в этом году одним из новых потенциальных источников опасности впервые признано глобальное потепление. Итог загрязнения атмосферы человеком. Кроме того, отдельно в прогнозе упомянута еще одна новая опасность, прежде не упоминавшаяся экспертами МЧС. Медведи-шатуны, разбуженные аномально теплой зимой. Эта же тема стала темой центральной публикации на первой полосе новых известий. Издание отмечает, что независимые эксперты при этом уверяют, что подобные прогнозы – это лишь руководство к защите.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале завершена одна из двух проводившихся в последние часы спецопераций по обезвреживанию боевиков. Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американского воинского контингента в Ираке более чем на 21 тысячу человек. Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Западную Европу. В районе индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского самолета Boeing 737, пропавшего 1 января. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Война с официальным Минском как объединяющая идея для российского общества – это главная тема программы. В гостях заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, а ведет программу Елена Рыговцева. Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И несмотря на температурные рекорды, любители биатлона, а также спортсмены не сдаются. У Наташи есть какие-то новости на эту тему?
Да, пятый этап Кубка мира стартовал вчера в Руполдинге. Это Германия. Женская эстафета 4 по 6 километров. Победу не одержала сборная России, допустившая лишь один промах на 8 огневых рубежах. Второе место, использовав 8 дополнительных патронов, заняла немецкая команда, в составе которой, правда, не выступали из-за болезней сильнейшие биатлонистки. И третьими на финише были француженки с 9 промахами. За сборную России выступали Анна Багали, Тит Овец, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Гусева. Сегодня будет проведена мужская эстафета. Баскетболисты ЦСКА одержали в среду очередную 10-ю победу на групповом этапе Евролиги УЛЕП. В Италии они выиграли у соперников из Бенеттона 68-60 и продолжают уверенно лидировать в группе С, досрочно обеспечив себе выход в топ-16. Московское «Динамо» провело вчера очередной матч в волейбольной Лиге чемпионов, тоже на выезде и тоже в Италии. «Динамовцы» с трудом обыграли «Тревиза» 3-2 и лидируют в группе Б, в их активе 6 побед и 1 поражение. А женская команда «Динамо» в аналогичном турнире играла вчера дома и одержала уверенную победу над польской «Мушинянкой» 3-0. Пока в Лиге чемпионов московская команда идет без поражений. В Сидни на женском теннисном турнире сегодня определяются участницы финала. В первом матче бельгийка Ким Клейстерс выиграла у китаянки Нали 6-1, 1-6, 7-5. Во втором полуфинале встречаются сербка Елена Янкович с Николь Вайдишевой из Чехии. Там идет первый сет, и впереди пока Янкович 5-4. На других женских соревнованиях в Хобарте тоже уже завершился первый полуфинал, в котором россиянка Василиса Бардина взяла верх над австрийкой Сибил Бамер 6-3, 6-1. И еще одна представительница России, Анна Чеквитадзе, первая ракетка этих соревнований, позже сыграет с Аней Мирзой из Индии. На мужском турнире в Сидни отказался от продолжения борьбы из-за травмы еще один сеянный теннисист. Им стал в среду второй номер посева россиянин Николай Давыденко, который, проиграв первый сет французу Полю Анри Матье 4-6, снялся с соревнований из-за травмы ноги. Ранее такая же участь постигла первую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля. Другой представитель России Евгений Королев сегодня в четвертьфинале проиграл американцу Джеймсу Блейку 1-6, 4-6. В среду были сыграны 2 матча 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в которых победили хозяева. Сампдория одолела Кьево 1-0, а Рома Парму 2-1. Ответные встречи состоятся на следующей неделе. А в Англии в первом полуфинале Кубка Лиги Челси не смог обыграть клуб второго дивизиона Уикомб 1-1. Ответный матч будет сыгран 23 января.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
И продолжит нашу программу рубрика «Новейшая политическая история. Радио Свобода».
Апробированный на Грузии алгоритм российской внешней политики с успехом применен в отношении Белоруссии, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Вопросник от Луки». Конечно, по формальным признакам у этих двух историй сходства нет никакого, уточняет автор. Зато, как принято теперь говорить, сутевые моменты сильно сближают грузинский и белорусский сценарии.
Действия России по отношению к соседям могли иметь только два результата – либо мобилизация нации вокруг лидера, соответственно, Саакашвили и Лукашенко, либо падение популярности президентов Грузии и Белоруссии и переориентацию симпатий общественного мнения на Россию. Разумеется, в истории с антигрузинской кампанией, в ситуации с карнавальной ночью имени Лукашенко, российская сторона закладывалась на второй сценарий. Но в первом случае результат оказался обратным ожидаемому, во втором вполне предсказуемым образом загнанный в угол последний диктатор Европы получил еще один повод для укрепления рейтинга, уже ужесточение режима личной власти и воплощение на практике модели опоры на собственные силы.
После отказа России рассматривать братскую республику в качестве аналога Смоленской области, стало очевидно, что вся многолетняя история с объединением чистой воды – имитация интеграционных усилий, считает Андрей Колесников.
Политическая сила Лукашенко была в экономической поддержке России, и поэтому российская власть, которой до смерти надоел Лука в качестве партнера, искренне надеется на то, что его режим падет под грузом хозяйственных проблем нереформированной экономики. Логика в такой позиции есть, как есть логика и в другом предположении. Нация с новой силой сплотится вокруг своего президента, и режим приобретает черты полной отмороженности. Европейский Союз со страхом, близким к животному, наблюдал за схваткой двух больных людей Европы, и за 2 минуты до боя курантов на Спасской башне вздохнул с облегчением. Результатом стало катастрофическое падение имиджа России. Зато теперь все нас боятся, включая так называемых союзников, и все с нами считаются. А Европа получила еще одно доказательство того, что магистральным путем развития может быть только альтернативная энергетика. Такова подлинная цена тех $5, которые Лукашенко уступил России. Цена осажденной крепости Белоруссия, цена энергетической стратегии Европы, цена рухнувшего недостроенного союзного государства. Едва ли $5 – реальная стоимость перехода президента Александра Лукашенко в статус вице-президента страны России. Белорусский лидер слишком обижен и ожесточен, и наверняка будет искать способы отыграться за поражение, которое трудно отличить от победы. Белорусская карнавальная ночь стала то ли репетицией третьего срока, то ли просто демонстрацией сил, адресованной не столько батьке, сколько всему остальному миру.
За короткой газовой войной России и Белоруссии следует нефтяная. Россия отменяет льготные экспортные пошлины на ввозимую в братскую республику нефть. А вопросов осталось больше, чем ответов, подчеркивает Андрей Колесников. Если Россию не устраивает Лука, тогда кто устраивает? Мы присоединяем западного соседа, и если да, то на каких условиях? Возможно, самый простой ответ – ситуация вместе с Лукашенко будет замораживаться, и не произойдет ровным счетом ничего, кроме ухудшения уровня жизни белорусского народа. Но тогда следующий вопрос – к чему же все-таки все эти дешевые эффекты с командой «Газы», которая была дана для всех? Считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Очередной таможенно-энергетический кризис с соседской страной, со страной, также входящей в СНГ, у России получился и похожим, и не похожим на конфликт с Украиной. Проблема номер один в том, что если с украинским руководством отношения были напряженные после Оранжевой революции, то с Лукашенко Москва очень долго дружила. Может быть, сам Александр Григорьевич не вызывал больших симпатий, но выстроенный им режим был для современного Кремля вполне приятным, и на взгляд, и, может быть, даже какие-то вещи копировались. Однако выяснилось, что экономические интересы для официальной Москвы важнее, чем разговор об интеграции и даже создании единого государства. Именно поэтому возник этот конфликт, и тут возникает некий вопрос, какую логику поведения все-таки выбирает для себя Кремль. Либо он собирается продолжать интеграционные усилия, быть лидером на СНГ, но тогда за это, как в современном мире положено, приходится платить, потому что энергетические ресурсы, которыми в избытке располагает Россия, это тот рычаг, при помощи которого она может формировать вокруг себя коалицию. Либо она выбирает другую стратегию. Россия, значит, ставит за свои задачи извлечение максимально возможной прибыли из имеющихся энергоресурсов, а уж интеграция, бог с ним, проживем сами. В принципе, возможно, и та, и другая логика, но только тогда ее нужно выбрать и ей, собственно говоря, следовать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:24 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Чехии обнародованы результаты исследования, проведенного Национальным комитетом по архитектурным памятникам. Респондентам задавали один вопрос. Какой из чешских замков вы считаете самым сказочным и красивым? В списке победителей, к сожалению, не оказалось ни одного замка, знакомого туристам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Национальный комитет по памятникам архитектуры Чехии управляет 86 замками и крепостями в республике, хотя замков в стране намного больше. Остальные принадлежат частным лицам, но, несмотря на это, доступны для посещения туристам. Правда, самые популярные у гостей Чехии замки – Карлштейн, Конопище, Чешский Крумлов – все-таки принадлежат государству. Эти и другие национальные крепости и замки участвовали в анкете за звание самого сказочного и красивого. Продолжает Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии. По окончательным результатам в анкете приняло участие более 7 тысяч человек. Победителем стал замок Телч, который набрал 1077 голосов. За ним следует замок Пернштейн. Тройку победителей завершает замок Червоногота. Хочу сказать, что из 86 предложенных голосованию объектов ни один не остался незамеченным. Хотя бы один голос набрал каждый чешский замок. Замок Телч – один из немногих сохранившихся в Чехии замков в стиле Ренессанс. Знаменит его так называемый «золотой зал» с деревянным резным интерьером, покрытым позолотой. Однако победу замка Телча определила не его внешняя красота или внутреннее убранство, и даже не то, что в 1992 году центр города Телча вместе с замком был занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Решающую роль сыграла сказочность. В замке Телча снимали две чешские киносказки «Горделивая принцесса» и «Сказки пана Трошки». Кстати, первый фильм знаком российским зрителям. Вот только ни один из трех победивших в анкете замков туристам неизвестен, продолжает Виктор Зайчук, специалист по индивидуальному туризму в Чехию.
Здесь очень развито вот это познавательное направление, постоянные передачи по радио, заметки в экономических изданиях и в таких общественно-политических. То есть здесь хорошо знают и свои замки, и свою историю, любят путешествовать, что, видимо, это тоже с этим связано. Это такие, скажем, объекты, которые не являются в первых списках именно в туристических маршрутах, поэтому результаты они наводят, конечно, на такую мысль, что, наверное, ближе все-таки к гражданам Чехии, местным жителям, которые тоже очень активны в туризме по своей стране.
Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии не опровергает своего коллегу. Даже несмотря на то, что первая тройка победивших замков больше знакома чехам, а не туристам из-за границы, он надеется, что результаты анкеты подтолкнут туристических операторов внести Телч, Пернштейн и Червену-Готу в список организуемых для иностранных туристов путешествий. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 января, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Как стать дирижером? Новый прыжок в области пересадки органов.
Эти темы, а также предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий и рубрику «Истории Запада и Востока». Радует ли вас теплая зима? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Не радует, а наоборот очень пугает. Это пострашнее, чем всякие российско-белорусские отношения. Глобальное потепление может принести бедствие. Пока, к сожалению, об этом не все думают, пишет наша слушательница Майорова. В стране с холодным климатом и значительным слоем бездомного и беспризорного населения, где в зимнее время замерзают и обмораживается большое количество людей, нынешняя зима сжалилась над нынешним контингентом, дав дотянуть до теплых солнечных дней, написал наш слушатель по фамилии Андрианов. Не зима это вовсе, а результат бездумной деятельности человека на планете, и нам придется исправляться и исправлять других в борьбе за жизнь, написал наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода в программе «С христианской точки зрения» ведущий Яков Кротов будет говорить с членами миссии «Зеница Ока Его» о том, почему Бог избрал для спасения человечества один народ, народ еврейский, что значит быть избранным Богом, как рождение Христа было связано с избранничеством Израиля. И вообще, если Бог любит всех людей, не странно ли, что отдельных людей Бог любит как зеницу ока, а других как безымянный палец? Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американских войск в Ираке более чем на 20 тысяч человек. Буш выступил в среду с телеобращением к нации, в котором обнародовал новую стратегию действий американских сил в Ираке. По словам Буша, основная часть солдат будут дислоцированы в Багдаде для поддержки иракских сил безопасности. В районе индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского самолета Boeing 737, пропавшего 1 января. Как сообщают местные власти, обломки нашел рыбак. Самолет выполнял рейс Ява-Сулавеси. На его борту находились 102 человека. Причины катастрофы неизвестны. В Махачкале завершена одна из двух проводившихся в последние часы спецопераций по обезвреживанию боевиков. Как передает это Артас, в осажденном доме по улице Энгельса боевики не были обнаружены. Белоруссия отменила пошлины на транзит российской нефти. В среду около полуночи по московскому времени возобновилась транзитная транспортировка нефти в Западную Европу. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Глава комиссии Жозе Мануэль Барозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальным изменением климата и повышение энергетической безопасности. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатуру предложил депутатам президент страны Нурсултан Назарбаев. В Центральном Ираке совершено нападение на группу паломников, возвращавшихся на двух автобусах из Мекки в иракский город Кербела. Погибли 11 человек, ранены 15. Суд в Боснии в среду вынес приговор по делу трех обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснеец, турк и гражданин Швеции боснийского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения. В Европейском парламенте создан ультраправый блок. В него вошли 20 депутатов.
И несколько слов о погоде. На европейской территории России ее будет определять атлантический циклон. По его южной периферии с западными потоками продолжит поступать воздух с запада, благодаря чему на большей части европейской территории России удержится аномально теплая погода. В российской столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 4-6 тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя, в течение дня понижение температуры до минус 3 градусов.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. И сторонникам, и противникам теории глобального потепления климата, и обычным людям ясно, что эта зима необыкновенно теплая. В Петербурге вместо снега идут дожди, а Нева выходит из берегов вновь. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Такой теплой зимы, как нынешняя, наверное, не помнит никто. Большинство ученых признают, что средняя температура на поверхности Земли увеличивается. Особенно заметен прирост среднегодовых температур в Арктике. Очень важным направлением изучения изменений климата Земли считается мониторинг изменений климата Антарктики, говорит заместитель директора Института Арктики и Антарктики Александр Данилов.
Антарктика, вот ледниковый покров Антарктики, это такой термостат. Это холодно. И для того, чтобы внести в окрестности этой ледяной лепешки какие-то заметные изменения в температурный режим, но нужны какие-то серьезные изменения в атмосфере. Должно быть, стать больше циклонов, которые переносят теплый воздух из почти тропической зоны. Ну, собственно, вот причина, почему стало теплее на Антарктическом полуострове, ответ такой формально простой. Стало больше теплых циклонов, потому что изменился характер общей такой циркуляции атмосферы над южным полушарием. Вот вопрос, почему происходят вот эти изменения, это вопрос, так сказать, пока открыт. Конечно, сейчас, когда глобальное потепление, как говорится, кандидат номер один, ну вот попытки искать, конечно, и связывать с глобальным потеплением.
Часть ученых убеждена, что потепление имеет антропогенную природу. Другие считают, что рост выбросов в атмосферу парниковых газов и потепление – это простое совпадение. Как бы то ни было, последний год побил все рекорды в отношении перекрытия норм среднемесячных температур, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
С апреля месяца все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы.
Вчера Петербург пережил свое 302-е наводнение. В 14:50 уровень воды достиг 220 сантиметров выше ординара. И только после этого вода пошла на убыль, успев подтопить дома на многих набережных, попасть в сборочный цех судостроительного предприятия «Алмаз». Сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в некоторых пригородах, так что оперативным бригадам энергетиков пришлось восстанавливать работу 7 линий электропередач. Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
И продолжит программу «Опрос на улицах российских городов». Радует ли вас теплая зима? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Олег Родин обратился к жителям Сочи.
Да, радует. Ой, вы знаете, очень. Потому что мы из Сибири, из Омска. У нас там сейчас, ну, минус 18 и снежные сугробы. Очень.
Очень. Радует.
Я считаю, что прекрасная погода, замечательная. Но я из Санкт-Петербурга сегодня уезжаю.
Сегодня плюс 6 и дождь. Послушаю. Почти так же, как что здесь, но там нет солнышка, а здесь оно вот-вот-вот сейчас выглянет. Выглядит. Это большая разница.
Ну, радует, конечно. Да, я местная. Ну, так мы вот работали сначала, не замечали, а сейчас вот как пенсионеры уже. Как бы нам и нравится, что зима такая. Выходим гулять, на прогулку, дышим, здоровье поддерживаем. Погода нравится.
Ну, для Сочи это нормальная зима. Да, каждый год так. Так что радует. Для Сочи радует.
Мне тоже нравится тепло. Но для нас нормально. У нас, говорю, еще холод потом будет. В феврале обычно же холод. Радует. В Сочи всегда радует. Ой, на севере жили. Лет 20. Ну, всегда холодно было. Такого, как сейчас, не было. Никогда. Не помню. Да, на своем веку. Теперь уже привыкли к сочинской зиме, поэтому не хочется на север, естественно. Да. Поэтому, конечно, здесь уже радуемся.
Конечно. Что она теплая, бывает и теплее. Без проблем.
Ну, что ж хорошо-то? Не, в Сочи хорошо. Но все дело в том, что я из Москвы. Всю жизнь проживший в Москве, не может быть. Ну, если только в том отношении, что море и солнце рядом. Ну, хорошо, здесь вечно зеленый, радует глаз. И представьте себе, в Москве почти такая же погода, и при этом, понимаете, все как бы, ну, никакое. Ведь природа, она так слагается из многих составляющих. Внешний вид их должен соответствовать сезону. Ну, я люблю Сочи, я люблю здесь отдыхать, в том числе зимой. Я считаю, что, конечно, Сочи незаслуженно у нас была забыта. И поездив по миру, я последнее время отдыхаю в Сочи.
С одной стороны, да, а с другой не радует. Потому что в Москве у нас теплее даже, чем здесь. Там 6-7 градусов сейчас тепла. Хочется, чтобы там был мороз, а здесь бы хорошо.
Вообще хочется, чтобы было солнце. Теплая зима нехороша тем, что солнца нет. Солнце важнее, чем тепло.
Нет, я хочу холодную. Хочется, чтобы было в природе нормально все.
Странно. Скажем, мы сами с Урала, из Екатеринбурга. В Сочи живем недавно. И для нас просто такая погода, на самом деле, зимней совсем не кажется. Скорее всего, это осень или ранняя весна. Хотелось бы, конечно, снега, но мы понимаем, что здесь это нереально. Для Урала тоже нетипичная погода в этом году, нетипично теплая. Вот, но в Сочи, конечно, это что-то.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, радует ли вас теплая зима. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Роман «Restless» Уильяма Бойда получил престижную британскую литературную премию «Коста». В основу книги положена подлинная история русской эмигрантки Евы Делекторской, работавшей на британские спецслужбы в годы Второй мировой войны. Бойд известен российскому читателю по романам «Браззавиль Бич» и «Броненосец». Премия «Коста» до 2006 года называлась Уитбредовской. Она вручается в 5 категориях. Вместе с Бойдом ее получил поэт Джон Хейнс, мемуарист Брайан Томпсон, детская писательница Линда Ньюбери и начинающая романистка Стеф Пенни. Впервые в истории книжной серии «Литературные памятники» в ней выпущен роман ныне здравствующего писателя «В круге первом» Александра Солженицына. Редактор текста – многолетняя сотрудница писателя Мира Петрова. В том включены ранние редакции романа и комментарии. Невесте британского наследного принца Уильяма Кейт Миддлтон исполнилось 25 лет. Ее день рождения отметили публикациями практически все английские издания. Интерес к девушке вызывается прежде всего тем, что со временем она может стать королевой Англии. Московское издательство «Импето» выпустило роман писателя Михаила Бронштейна «10 дней капитана Постникова». Книга посвящена российскому движению «Эсперанто», модному в начале XX века. Дворянин, капитан русской армии Постников, был в 1911 году обвинен в шпионаже в пользу иностранных разведок и осужден на каторжные работы. Бронштейн написал свой роман также на языке «Эсперанто». Он назван «Дек Тагой де Капитано Постников». Для издательства «Импето» его перевел Радаев. Столь объемное художественное произведение, 368 страниц, выпускается на русском языке впервые за 120 лет существования эсперанто. Михаил Бронштейн – автор нескольких поэтических сборников и романов на эсперанто, переводчик на этот язык Пушкина, Бродского, братьев Стругацких. В Женеве скончался знаменитый итальянский кинопродюсер Карло Понти. Ему было 94 года. Понти работал в кино с 1940-го. Наиболее плодотворным для него периодом стали 50-е годы, когда его напарником был продюсер и актер Дино де Лаурентис. В это время Карло Понти поставил «Дорогу» Федерико Феллини и «Европу 51» Роберто Росселлини. Карло Понти был дважды женат на Софии Лорен в 57-м и 66-м, поскольку их первый первый брак был признан недействительным. У них двое сыновей. Похороны продюсера пройдут в узком кругу.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Петрозаводска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов.
Первые публикации карельских изданий в новом году вновь возвращают читателей к памятным событиям в городе Кондопога. Петрозаводский еженедельник «Губерния» пишет о том, что прокуратура Карелии готовится передать в суд уголовное дело в отношении 11 жителей Кондопоги, участвовавших в массовых беспорядках в сентябре прошлого года. Обвиняемые уже признали свою вину и дожидаются суда под подпиской о невыезде. Следствие не намерено изменять меру пресечения, так как все обвиняемые дают признательные показания. По мнению заместителя прокурора Карелии Петра Клемешева, суд при вынесении приговора примет во внимание раскаяние обвиняемых и тот факт, что во время беспорядков ни один человек не пострадал. Продолжается следствие и в отношении 6 представителей чеченской диаспоры Кондопоги, причастных к убийству 2 жителей города, послужившему толчком к межэтническим волнениям. В ходе расследования было проведено более 40 экспертиз, причем заключение по каждой из них требовалось перевести на родной язык обвиняемых. Им грозят различные сроки наказания от 7 до 20 лет заключения. Также, отмечает журналист, продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудников милиции Кондопоги, которые не приняли мер по пресечению массовой драки у ресторана «Чайка». По информации прокуратуры, следствие уже располагает доказательствами вины отдельных милиционеров. Однако до передачи дела в суд еще далеко. Интернет-журнал «Столица на Онега», обращаясь к кондопожской теме, пишет о другом, о большой пиар-кампании, развернутой властями на тему межнациональных отношений и толерантности. Правда, кампания эта, отмечает автор, уж очень напоминает обыкновенную показуху. Позитивный сюжет про Кондопогу присутствует почти в каждом выпуске теленовостей. Даже прогноз погоды идет с обязательной кондопожской картинкой. Любое мероприятие любого уровня чиновники умело вписывают в программы, название которым придумали после кондопожских событий, чтобы поставить галочку, чтобы отчитаться. Иногда кажется, что эта истерия никогда не кончится, и что все эти чиновничьи свистопляски вокруг Кондопоги приведут только к новому обострению межнациональных отношений. Другое интернет-издание, сайт «Политика Карелия.ру», пишет о роли кондопожских событий в политической судьбе карельского губернатора. 2006 год, отмечает журналист, был крайне неудачным для Сергея Катанандова. Он растерял ресурс выживаемости, и окружающие политики смотрят на него как на руководителя без будущего, руководителя, досиживающего свой срок. Кондопожские события разрушили авторитет главы республики. Он оказался не просто не готовым к кондопожскому народному бунту, но и, потеряв политическое чутье, неверно реагировал на ситуацию, продемонстрировал неспособность к самообновлению, оказался заложником своей кадровой политики. И хотя, к всеобщему удивлению, Сергей Катанандов пока удержался на своем посту, в отставку он может быть отправлен в любой момент, сразу как только в Кремле ему будет найдена подходящая замена.
С главными темами газет Петрозаводска вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Коробов. Сейчас в Москве 8:45. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Махачкале завершена одна из 2 проводившихся в последние часы спецопераций по обезвреживанию боевиков. Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американского воинского контингента в Ираке более чем на 21 тысячу человек. Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Западную Европу. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Президент России подписал закон, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. Приобретая до 20% акций, они лишь уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% требует предварительного разрешения Центрального банка. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и, по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию, составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций, по тем же оценкам, стали в 2006 году Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов, и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций увеличился почти вдвое и составил 28,4 миллиарда долларов. Президент России подписал указ, разрешающий продажу частным инвесторам акций государственного Внешторгбанка, второго по величине банка в России. Ранее сообщалось, что Внешторгбанк в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций. По планам, примерно половина этого пакета будет продана в России, а оставшаяся часть на международных финансовых рынках. В 2010 году Внешторгбанк планирует продать еще один пакет своих акций, после чего доля государства в его уставном капитале сократится до 50% плюс одна акция. Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору дала положительную экологическую оценку проекта строительства платной скоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщили представители службы. По планам Министерства транспорта, автодорога протяженностью почти 650 километров и стоимостью 7,8 миллиардов долларов должна быть построена к 2010 году. Расчетная плата за проезд по ней составит от 1 до 1,5 рублей за километр пути. Европейская подшипниковая корпорация, объединяющая ряд профильных заводов в России и Казахстане, стала официальным поставщиком германо-американского концерна Daimler Chrysler, пятого в мире производителя автомобилей. В частности, Волжский подшипниковый завод, входящий в корпорацию, будет поставлять подшипники для грузовых автомобилей, выпускаемых Daimler Chrysler. Европейская подшипниковая корпорация, основанная в 2000 году, контролирует сегодня почти 40% российского рынка подшипников.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 49 копеек. За евро дают 34 рубля 41 копейка. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
7 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». О правителях, о власти, о народе наш петербургский коллега Виктор Резунков беседовал в рамках программы «Время гостей» с дважды лауреатом Государственной премии России кинорежиссером Александром Сакуровым.
Александр Николаевич, если бы вам предложили снять фильм о Владимире Путине, вы согласились бы? Каким бы мог быть этот фильм?
Если вы задаете этот вопрос, видимо, вы имеете в виду, что когда-то были фильмы с участием Ельцина. Ну и там «Советская элегия», «Пример интонации», фильм, который вообще не показывался, «Пример интонации», вторая картина, 40-минутная. Но здесь я могу сказать, что с Ельциным меня связывали глубокие очень человеческие отношения, которые сложились задолго до вот этих властных всех ситуаций. И он для меня был такой фигурой национального характера, что ли, русского характера. Я очень люблю характеры, я люблю русские характеры очень. Не потому, что я такой националист, а потому, что я что-то в этом понимаю, сам являюсь частью жизни, этой частью народа, собственно. И мне было очень интересно вот это вот преломление, вот этого очень простого, ясного для меня характера и вдруг получившего такое властное пространство, как он начнет развиваться. И несколько лет я был рядом, и наблюдал, и видел, и был допущен ко многому, и был свидетель многого, то, что происходило вокруг президента. Но здесь у меня нет никаких оснований. Я один раз встречался только, если не считать второй раз встречи, здесь вот на юбилее Лихачева. Я плохо знаю президента России, и я не могу снимать. Я не придворный человек, я не могу это не... Невозможно.
Александр Николаевич, я задам вопрос по-другому. Ни для кого не секрет, что фильмы изменяют сознание не только зрителей, но и режиссеров, которые их ставят. Я бы хотел вас спросить, что и как изменилось у вас после того, как вы сняли три фильма из тетралогии «Молох», «Телец» и «Солнце»? Изменилось ли ваше отношение вообще к человеку, обладающему почти безграничной властью? Вот что вы думаете, когда смотрите на Владимира Путина? Вот интересно.
Я думаю, что я много о нем знаю. не с точки зрения буквальной информации. В этом смысле я знаю то, что знают все граждане. Но я очень много знаю и чувствую интуитивно. Потому что мы близки по возрасту. Потому что мне приходилось встречаться с людьми той профессии, с которой он пришел в политическую область. Потому что мне понятна психология. И мне понятна мотивировка поступков. Чем мотивирует поступки свои человек такого характера. То есть, как бы вот таких тайн у меня нет совсем. У меня нет такого ощущения. Вот. Но потом, вы знаете, мне-то кажется, что мы немножко в России немножко экзальтированно как-то относимся к власти и к классному человеку. И вот когда мы нашим коллективом творческим создавали «Молох», «Телец», «Солнце», и вот у нас в планах с Андреем Стигли тоже есть и фильм следующий, завершающий тетралогию.
«Фауст».
«Фауст», да. Значит, подготовка к этой картине идет, и очень-очень-очень важная для меня, возможная работа. Я всегда пытался как-то подробно и детально показать человеческую сущность всякого такого человека, у которого вдруг такие возможности. Ну и, в общем, для меня это обычные люди, у которых просто есть определенные возможности. И я уверен, что если бы не был народ определенного уровня культуры, определенного сложения этических норм и там определенного возраста, у народа тоже есть свой возраст. И мне просто кажется, что существует народ, а проблема не в Гитлере, не в Сталине, не в Ленине, там, да? А проблема в народе. Сначала появляется какой-то конкретный народ с какой-то конкретной деформацией, с какой-то конкретной внутренней очень серьезной проблемой, с болезнью какой-то, а потом появляется какой-то человек, который просто олицетворяет очень ярко, очень подробно эти качества народа.
С Александром Сокуровым беседовал наш коллега Виктор Резунков.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Лондонский филармонический оркестр в этом году возглавит живущий сейчас в Берлине бывший москвич, 34-летний дирижер Владимир Юровский. За 10 лет Владимир прошел путь от дебютанта в Берлинском театре Камише Опер до руководителя оперного фестиваля в Глайнбергне. Он был вторым после Валерия Гергиева русским дирижером в Метрополитен Опера. Прадед Владимира Юровского был дирижером, дед Владимир Юровский – известным композитором. Отец Михаил Юровский – также очень известный дирижер. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер недавно побеседовал с Владимиром Юровским о том, как стать дирижером, о предначертанности, судьбе, случае и удаче в жизни.
Владимир Юровский в свои 34 уже немало сделал для развития музыкального театра на Западе, в частности своими спектаклями по малоизвестным здесь русским операм. На последнем фестивале в Глайнборне звучала опера Прокофьева «Обручение в монастыре», ранее «Скупой рыцарь» Рахманинова по Пушкину с Сергеем Леферкусом в главной партии барона «Скупого рыцаря». Интересно, что к мысли стать дирижером Владимир Юровский пришел относительно поздно.
На отца я всегда смотрел и восхищался им. Я помню, что у меня всегда было ощущение, что это невозможно. Какой же памятью надо обладать, чтобы запомнить такое количество телодвижений? Не нот, а телодвижений. Потому что я, когда был маленький, я себе так представлял, что дирижер, он как бы заучивает движение, и каждое движение относится к каждому музыкальному такту. И, конечно, у меня был какой-то священный ужас перед этой профессией. Но я намеревался стать теоретиком, и меня это вполне устраивало до того момента, как я не почувствовал себя вот какой-то вот странный позыв к самовыражению через музыку, через исполнение музыки. Но это было уже, когда мне было лет 16.
А вот как Михаил Юровский прокомментировал назначение своего сына в Лондонский филармонический.
Я ужасно рад. Я ведь в его развитие вложил большую часть себя. Конечно, видите результаты перед глазами своими. Тем более, что сейчас не только Владимир, Дмитрий, младший сын, делает семимильные просто успехи, шаги в Италии, как дирижер тоже. Естественно, что может быть кроме радости? Сыновья идут дальше.
Так все же, что оказалось важнее в развитии Владимира Юровского? Предназначение или везение? Удача? Говорит Владимир Юровский.
Безусловно, элемент удачи присутствует во всем, чем я занимаюсь. Но меня также не покидает ощущение того, что есть элемент какой-то не запрограммированности, но предначертанности в том, что происходит именно так, а не иначе. Потому что я родился в семье своих родителей, что считаю крупной удачей своей, первой, пожалуй. И вырос в определенной среде творческой, которая меня напитала. Я помню ее когда-то уже, можно сказать, давно, 10 лет назад, когда только делал свои первые профессиональные шаги. Я встретился в Милане, где я дирижировал, с одним русским художником, такой Владимир Николаев, который туда попал массу лет назад. И вообще очень интересный человек. Так вот, он пришел на концерт, ко мне нас познакомили потом, и он мне сказал такую вещь, которую я тогда не понял. Ему все очень понравилось, и он сказал: «Ну, ты даже не понимаешь еще, насколько ты еще не начал действовать сам собой. Ты пока еще черпаешь из чужого мешка. Но это все, что в тебя вложили. А твое начнется намного позже». Буквально там 4 года спустя я очень хорошо понял, что он имел в виду, потому что когда впервые человек доходит в своей деятельности до точки, когда перестает все легко получаться и начинаются какие-то проблемы, начинается вот это трение материи, сопротивление. Вот через преодоление этого сопротивления начинается какая-то самостоятельная деятельность. Мне очень повезло, что в таком решающем возрасте, как 18 лет, родители уехали. И, честно сказать, я не особенно стремился на Запад. Мне не совсем не хотелось уезжать, уж тем более не хотелось уезжать в Германию. И, тем не менее, мне невероятно повезло, что я оказался именно здесь, в Берлине. Таким, каким я стал, я, безусловно, обязан вот этим стечением обстоятельств. А дальше уже все, понимаете, зависит от самого человека. В тот момент, когда тебе дается шанс, уже от тебя зависит, воспользуешься ты им или нет, и насколько ты им воспользуешься, что ты из него извлечешь для себя.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Цены на нефть продолжают падать. Далеко ли до дна? Новый прыжок в области пересадки органов.
Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это новые температурные рекорды, которые были поставлены этой зимой, в частности, вчерашний день. И, скорее всего, таким же окажется рекордным и сегодняшний день, поскольку, насколько мне известно, в Москве ночью была зарегистрирована температура в 5-6 градусов выше нуля. И вот и ученые, и горожане, и жители всей планеты спорят о том, происходящее – это глобальное потепление или сезонное явление, чем грозит, какие последствия ждут нас от такого тепла. Подробности вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение следующего часа. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Радует ли вас теплая зима?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520.